Вы смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. В уходящей неделе исполнилось ровно 5 лет с момента освящения закладного камня в основании Иоанна Кронштадтского храма, который сегодня стал настоящим украшением нашего города. В июне этого года было совершено освящение церкви Святейшим Патриархом Московским и всей Руси Кириллом. Сегодня храм уже имеет свой приход, церковь полюбилась многим рязанцам, и число прихожан все растет. История возведения этого храма началась 18 ноября 2008 года с обращения жителей города с просьбой рассмотреть возможность строительства церкви в городском сквере неподалеку от памятника Полетаеву. Место действительно было выбрано самое удачное, поскольку оно находится на стыке нескольких густонаселенных микрорайонов. Вскоре была расчищена площадка под фундамент, и 27 ноября 2009 года состоялось освящение закладного камня. После этого началось уже само строительство. По задумке архитектора, огромный четырехэтажный храм с несколькими куполами повторяет архитектуру храма монастыря святого Иоанна Рыльского на Карповке в Санкт-Петербурге. Кронштадтский храм еще довольно молодой, но он уже живет полной церковной жизнью. В помещении храма разместилась и столовая для неимущих, образовательный центр, создана и действует здесь и воскресная школа.
Мне кажется, что наш храм, он сейчас вот служит украшением нашего всего железнодорожного района. И многие люди сюда приходят, находят утешение, помощи Божией. И все, кто не приходит, получают вот эту радость, радость вот пребывания с Богом.
Сейчас в эфире наша постоянная рубрика «Мир и клир». Встречаем ее ведущую Дарью Трофимову и нашего постоянного гостя, протоиерея Георгия Чернышова.
Здравствуйте, отец.
Здравствуйте,
Георгий.
Дарья.
Отец Георгий, вот даже не тему сегодня предлагаю, а такое размышление на счет. Вот очень многие люди задаются вопросом. То есть молишься Богу, читаешь молитвы, там усердно, когда ты молишься, о чем-то просишь. Но складывается впечатление, что Господь не слышит. То ли не слышит, то ли не хочет отвечать на твои молитвы, то ли, может быть, ему неугодно исполнять твою просьбу. Читаешь в Евангелии о чудесах, об исцелениях, о претворении воды в вино и прочее-прочее. И смотришь на современную жизнь, понимаешь, что таких чудес не происходит практически. Вот что произошло? Изменился ли Бог? Или, может быть, мы изменились?
Или человек изменился.
Или человек изменился.
Даша, вот давайте себе, рассуждаем мы сегодня, да, вот такую представим ситуацию. Вы мама, у вас вот прекрасная маленькая дочка растет, да? Замечательный ребенок, которого я тоже вижу часто и люблю. Вот смотрите, вот нашла Глаша мамину какую-то там невидимку, или как вот у женщины есть такие, чем волосы закалывают, да?
Шпильки.
Шпильки. Увидела тут такой интересный тоже прибор на стене, розетка называется. Там две палочки, а там две дырочки. Ну и вот задумал ребенок вот туда их затолкать. Вы разрешите ей сделать?
Нет, конечно.
Если она будет очень просить.
Нет.
Если она на колени встанет, скажет, мамочка, родненькая, пожалуйста.
Нет, она получит.
А если она, если она постится еще при этом начнет, мама, я поститься буду, ты мне дай, только я туда это затолкаю. Неужели ты не видишь, что эти дырочки, они специально созданы вот для этих двух вот палочек? Вот, мам, поститься буду, вот буду каждое утро тебя целовать с утра пораньше. И перед тем, как спать, ляжу, опять тебя поцелую. Можно, мам?
Нет.
Нет, злая мама, правда ведь?
Злая, да.
В чем разница? Разница в том, что девочка не знает о последствиях, да, а мама точно знает. Другая ситуация. Вот выросла дочка, да, встретила парня, и вот ей кажется, что это вот тот вот прям самый там, самый желанный, вот именно. А представляете, а вы его знаете. Вот она его не знает, а вы его знаете. Вы знаете, как он себя ведет. Да, вы знаете, из какой он там семьи, вы знаете вообще, чем он живет, как он дышит. Вы знаете этого человека, просто он живет тут параллельно, она не знает, а вы его знали. И вот для вас это настолько вот, плохой человек, который просто задумал над вашей девочкой, там, грубо говоря, вот как, воспользоваться ей каким-то образом. Вот каким образом она сможет вас уговорить, чтобы вы дали свое материнское благословение? Сможет?
Вряд ли, наверное.
Вряд ли. Вот дело в том, что мы очень часто же просим
Васька,
у Бога...
Но вот мы-то все-таки все равно можем ошибаться. Вот в этом, даже если там мы видим человека в каком-то таком состоянии, например, негативном, то все равно мы можем ошибаться.
Все равно материнское сердце, оно в данном случае не ошибается. То есть если мама видит, что там потенциальный преступник, то есть человек плохой, который обижал уже не одну девочку, и причем он с определенной целью обижает, то мама тут точно не ошибется. Она скажет, ни в коем случае, вот лягу, и все, и не пройдешь. Да, и в конце концов она объяснит девочке, почему нельзя. У нас чуть-чуть другая ситуация. Нам Господь иногда не объясняет сразу, почему он нам что-то не дает. Да, и как мы просим. Вот есть несколько причин, по которым Господь не отвечает на наши молитвы, как нам кажется. Да? Хотя, опять же, если немножко философствовать, если мы просим, и Господь нам не дает, это уже ответ. Вот почему-то многие люди об этом и не думают даже. Вот когда человек просит о чем-то Бога, постится, вот знаете, усердная молитва, там, говорит, вот неделю буду там, не знаю, сидеть на хлебе, в воде, вот, Господи, только дай. Проходит неделю, Господь не дает. Это ответ. Это ответ на твою просьбу. То есть это тебе не угодно. Вот человек православный, который постиг все-таки православие, он на этом очень быстро успокаивается. Причем, знаете, успокаивается с благодарением. Господи, благодарю тебя. Значит, это мне было не полезно, а куда я вот иду? Это вот один из аспектов, да. Есть такой момент, что Господь, правда, не дает, потому что это нам не полезно. Другой момент. Вот, к сожалению, сегодня очень мало читается Евангелие. Вот в этом, во втором, не вопросе, а вот во второй такой вот теме затронули этот момент, что читаем Евангелие, да, там столько чудес происходит, вот, и там вроде всего. Почему все застраиваются на каком-то определенном чуде? Вот лично вот для меня, допустим, я скажу как человек, да, для меня самое большое чудо, вот какое есть, какое я вижу каждый день, это человек. Вот чудес не чудо, я вообще нигде не видел. Человек – это правда чудо. Вся его жизнь, все его телесное, физическое, духовное устройство – это чудо, это поразительное чудо. И, конечно, меня с детства никогда не удовлетворяло там знания, которые мне давали в школе о происхождении видов, там, Дарвина. Да? Я уже об этом говорил, часто об этом говорю. Для меня чудом является жизнь, вообще жизнь. Жизнь в природе, жизнь в животных. Жизнь Земли, вообще устройство Земли, потому что Земля – это тоже жизнь. Вот это чудо. А что касается чудес евангельских, опять же, по-моему, там ничего удивительного нету. Вот на мой взгляд. Почему? Потому что вот тот, кто устроил все это, да, вот жизнь, вот чудо Земли, там, чудо всей этой Вселенной, которую мы видим, то, что у него человек просит об исцелении, это вообще для, понятно, для Бога это сущие пустяки. Но есть один момент, на который тоже мало внимания обращают. Вот мы ищем чудес, да. Посмотрите, если читаем внимательно Евангелие, обратите внимание, каким образом человек получает чудо и после чего он получает чудо. Чаще всего это, прежде всего, да, это приближение человека к Господу. Это когда человек приближается к нему. Мы вспомним такие эпизоды, как там дочь Иаира, там, да, или женщина, которая много лет страдала кровотечением, она вообще к Господу прикоснулась. То есть она прорвалась через толпу народа и боялась, конечно же, ужасно боялась, но она прикоснулась к нему. Да? То есть посмотреть на прокаженных, которые шли по дороге за Христом, да, и кричали, взывали к нему. Или та женщина, которой Господь сказал, что сначала нужно людям дать, да, сынам, а потом псам. Вот тоже, кстати, Евангелие, которое является для многих таким камнем преткновения, как он мог сказать. Но нужно глубину постигать вообще, о чем там речь идет. То есть человек, смотрите, сначала проявляет смирение, терпение в этом смирении, причем такое, знаете, терпение очень упорное, да, он приближается к Богу, то есть он воочию видит Бога, и он получает то, что он просит. Насколько сегодня мы приближаемся к Богу, приближаемся ли вообще? Вот когда говоришь с православными христианами на эту тему, с нами, да, вот, мы часто слышим, вот, батюшка, я молюсь, постоянно молюсь, а он мне вообще, он меня не слышит. А молишься ли ты вообще? Как ты молишься? Вот я утренние молитвы все вычитываю, вечерние все вычитываю. Только и слышишь, вычитываю. А Господу нужно, чтобы мы вычитывали? Вот есть сейчас 6-й том, по-моему, вышел Паисия Святогорца о молитве. Вот я всем советую его почитать. Там Паисий Святогорец очень интересно объясняет многие моменты и аспекты молитвы. Посмотрите, почитайте Иоанна Кронштадтского, что он пишет о молитве. Почитайте Иоанна Златоуста. Почитайте Но нашего современника, нашего земляка, Феофана Вышинского, затворника, что он пишет о молитве? Что такое молитва? И что Господь говорит о молитве в Священном Писании? Господь также говорит, что чтут меня устами, а сердце их далеко отстоит. И, кстати, насчет чудес тоже в Евангелии повнимательнее нужно почитать. Там тоже написано, кто ищет чудеса. И опять же определенно сказано, что не даст этим людям чудес, и знамений им не даст.
Знаете, меня всегда поражал тот момент, что вот евреи, они же не поверили Богу, несмотря на то, что все он сотворил, что только можно. Он исцелял мертвых, он там воскрешал, исцелял больных, воскрешал мертвых, там творил такие чудеса, в которые невозможно не поверить. И вот все для них сделал, и они все равно не поверили. То есть, мне кажется, чудо все равно это не то, из-за чего человек может обратиться. То есть, если действительно не будет, наверное, какого-то внутреннего движения.
Ну, совершенно верно. Движения. Очень правильно вы сказали, Дарья, что чудо это не то, вот что может обратить человек. И опять же, вот почему говорят, что нет чудес сегодня, не происходит. Вот почему человек считает себя таким, вот, ну, Богом, наверное, что он вот прям думает, что он может всю Вселенную объять в одну минуту. А кто сказал, что чудес не происходит? Вы придите в любой православный храм, подойдите к любой бабушке и спросите, а видели ли вы в своей жизни чудо? Вот у любого православного спросите. А спросите сами у себя, если это вопросы задают православные, которые ходят в храм. Самое интересное, что чаще всего такие вопросы, ну, насчет чудес, задают те люди, которые в храм не ходят. Вот им нужно чудо для того, чтобы они пришли в храм. Но еще раз говорю, почитайте Евангелие. Я умышленно не говорю, о ком говорит Христос в Евангелии, чтобы люди хоть почитали, поинтересовались. Наверняка узнают себя, о ком там речь идет. Не дастся таким людям чудо. И знамением так не покажется. Потому что ни о том речь, ни то они ищут. Чудеса Господь творит всегда сообразно с целью и полезностью этого чуда для человека. Вот, знаете, недавно что-то вот так вот у меня в памяти всплыло. Есть село Поляна у нас в Рязанской области, совсем рядышком от Рязани. Вот там был в свое время разрушен храм Полянский, а потом на его месте построена школа. Вот когда этот храм рушили, там случай такой страшный произошел, человек сорвался, упал. Вот. И как бы для многих это было таким знаменем, что не надо лезть туда, куда тебя не просят. Вот. Но тем не менее, храм был сломан и построены школы. Вот в 56-м году, если не ошибаюсь, в 56-м году вот началось такое интересное явление. На закате солнца в одном из проемов оконных начало такое вот видеться явление очень интересное, икона Божьей Матери Казанской. И это очень много, вот как говорят старожилы этого села, наверняка священник знает местное об этом, очень много собирал их тому месту народу. Даже пытались там что-то трогать, это стекло, там как-то мыть его, то, что думали, что кто-то так вот играется, там что-то рисует. Но это чудо, оно очень многих людей ведь отразило. Таких чудес очень много. Допустим, для меня чудо почти на каждой службе происходит. Когда, допустим, наши прихожанки, которым когда-то врач поставил диагноз и сказал, что вот так случилось, что у вас не будет деток, вот так вот, как бы вы должны с этим смириться. А после того, как съездили, вот у меня две прихожанки такие есть, они никуда не делись, съездили к поясу Пресвятой Богородицы, и девчонки в этот же месяц забеременели. Одна уже второго ребеночка родила. Вот, то есть обои. Совсем вот в это воскресенье буквально тоже подошли две девушки, которым почти то же самое было сказано. И тоже сказали, что батюшка, слава Богу, мы ждем деток. Чудеса происходят. И они происходят и будут происходить. Но если со мной это чудо не произошло и не происходит, значит, я должен себе, если человек не глупый, должен сказать, значит, я наверное, к Богу не приблизился. Почему? Потому что вот, опять же, молитва. Я даже, прошу прощения, договорю, по молитве очень хотелось бы сказать. Мы очень часто даже не понимаем, что мы не молимся. Получаем психологическое удовлетворение от того, что утром прочитали молитвы, вечером прочитали молитвы. А вот если спросить, а что ты почувствовал во время молитвы? Ты поговорил со своим Творцом? Молитва всегда подразумевает диалог. Всегда диалог. То есть молиться нужно с сердцем, молиться нужно с верой. И приближаться нужно к Богу. А как к Богу приблизиться? Вот вопрос, да? Вот батюшка говорит, Богу нужно приблизиться, чтобы было чудо. Но опять же, это жизнь во Христе. Как мы можем говорить о каких-то чудесах, если нас в храм даже не заманишь никаким бубликом, прошу прощения? Вот сейчас храмы открыты, священники грамотные, проповеди в храмах говорятся. Уже нету того, знаете, тотального какого-то бабушкоучения, когда у нас бабушки учили в храмах, как одеваться, как там, где стоять. Сейчас этого практически нет нигде. Сейчас молодежь как бы вот все в руки берет. То есть какие-то создаются, во всех епархиях создаются молодежные центры, да? Ребята активно участвуют в жизни. жизни, церковной, приходской. Но в храм-то люди не идут, а ищут какого-то чуда. Господи, ты мне чудо покажи, я тогда приду в храм. Вот обратите внимание, когда будем читать внимательно Евангелие, там же тоже очень интересные вещи есть. Да, опять же, смерть богача, да, который потом ведет диалог с Авраамом, с Лазарем. Он говорит, да, я понял, что я жил не так, но хотя бы пусть Лазарь сходит к брату к моему, в дом отца моего, который живет так же, как я, и которому место-то здесь. Пусть он ему скажет, что там ему ответили-то. Что есть люди, даже если мертвые перед ними встанут, то они веры не имеют. Но извините, друзья, то это уже ваша проблема. Получается, значит, ты как-то так живешь, как ты так-то себя ведешь, каким-то образом ты так далеко от Бога отошел, что ну о каких чудесах речь-то идет. Или когда ты молишься, наверное, ты просишь, ну, такое неполезное, что Господь тебе просто по определению-то дать не может. Как родители не дают же своим детям. Поэтому нужно очень аккуратно вот к этим мыслям относиться. И Бог не изменился, Он какой был, такой Он и есть, меняемся мы. Даже мы, те люди, которые называются христианами, очень сильно и изменились. Потому что устами чтим, а сердце наше очень далеко отстоит от Бога. Как говорил в свое время царь Соломон, что есть жизнь? Жизнь есть суета-сует и томление духа. Вот если внимательно посмотреть на нашу жизнь, то это и есть суета-сует, а потом уже томление духа. Опять же, задавая вопрос о современных депрессиях, царь Соломон отвечает на этот вопрос. Почему сегодня так много людей в депрессивном состоянии? Депрессия – это и есть томление духа. Потому что суета-сует человека отдалил настолько от Господа, что мы даже молимся в этой суете. Лишь бы побыстрее прочитать, и удовлетвориться этим, и лечь спать. Конечно же, Бог нас не слышит. В Евангелии опять же написано, Господь говорит, сыне, дай мне сердце свое. Я хотел бы просто, ну, действительно, пожелать всем нам читать Евангелие. Евангелие очень много дает ответов на очень многие вопросы.
Опять же, если его читать с разумением, то оно даст ответы. Если читать его по главе в день, лишь бы прочитать, то, наверное,
да,
тоже
бесполезно. Для этого есть институт жизни, который называется церковь. И, пожалуйста, ну, придите к священнику, не делайте вы скоротечные выводы. Ну просто, или можно открыть жития святых, почитать, вот как вот очень много сейчас толкований святых отцов напечатано на Святое Евангелие. Если какая-то мысль там застопорилась, если что-то непонятно, подойдите к батюшке, возьмите его за руку, остановите его, если даже батюшка тоже в суете в какой-то, потому что много прихожан, нужно куда-то бежать постоянно, нужно там кого-то спасать, нужно кого-то причащать, нужно там кого-то отпевать, остановите его, договоритесь с ним о встрече, возьмите его за руку, и ни один священник не откажет. Пусть разъяснит.
Ну что ж, отец Георгий, спасибо большое. Конечно, тема, наверное, тоже в своем роде неисчерпаемая. Говорить о ней можно много, но наше время, к сожалению, подошло к концу. Я с вами прощаюсь.
Мы продолжим, может быть, в следующей передаче.
Надеюсь. До свидания.
Спасибо, Господи.
Мы завершаем программу нашей рубрикой «Кредо». Ее героем, а точнее героиней, сегодня станет женщина. И, наверное, в этом нет ничего удивительного. Достаточно вспомнить, что в 90-е годы прошлого века, когда по всей стране стали открываться храмы, их приходы составляли в основном женщины. На их плечи ложились и хозяйственные заботы, и организационная работа. И без этой женской помощи многим настоятелям пришлось бы очень туго. Сегодняшняя героиня – председатель Центра православной культуры Рязанской епархии Галина Куприянова. Человек деятельный, энергичный, не боящийся возникающих на пути трудностей. Хотя этих самых трудностей в ее жизни было очень много.
Я отработала 15 лет в культуре, я работала 10 лет ответственным секретарем хорового общества, затем в филармонии 4 года работала администратором, замдиректора по концертной работе, и затем 8 лет уже работала в администрации города. И вот после 30 лет началось мое воцерковление. И вначале это было связано с дружбой владыки Симона, архиепископа Рязанского и Касимовского, Царство ему Небесное. И мы вместе восстанавливали храмы, потому что это как раз было начало времен перестройки. Я начала задумываться, а для чего мы живем, вот для чего мы живем? Ну, у меня, мне все Господь дал. Мне Господь дал и образование, и любимую работу. Я все время занималась любимым делом. Господь дал мне семью, дал сына. Но вот запало в душу, а что такое истина? И когда я своих светских друзей начала спрашивать, никто из них не мог мне ответить на этот вопрос. Господь познакомил меня с семьей, с Раисой Владимировной Соболевой и ее сыном Андреем. Раиса Владимировна писала стихи, сказки, хорошая семья. Просто зашел разговор, я говорю: Раиса Владимировна, Андрюш, вот мучаюсь полгода, вот представляете, не могла спокойно ни есть, ни спать, ни пить. Все было у человека, вот чего-то не хватало. И говорю: Андрюш, вот в чем истина? И вдруг он говорит: а я знаю. Я ему просто попросила и говорю: ну быстрее скажи, в чем же истина? Я очень долго ищу ответ на этот вопрос. А он мне сразу сказал: истина в вере, истина – это Бог. Бабушка моя, Анастасия, она и дедушка были из верующей семьи, из села Льгова, Рязанского района, и они веру свою в Бога они и передали нам, внукам. Бабушка водила в храм нас, исповедовала, причащала. Я до сих пор помню все до мельчайших подробностей. И до сих пор для меня запах ладана – это просто необыкновенный запах. Я когда бываю в храме, я вдыхаю этот запах, я просто обмираю. Я очень рада, потому что, опять же, тому, что я оказалась здесь, в отделе, оказалась в должности заместителя председателя Центра православной культуры Рязанской епархии благодаря промыслу Божию, потому что, работая вот в светских учреждениях и занимаясь и своей основной работой, и занимаясь общественной работой, всем этим трудам Господь меня просто обучал для того, чтобы я вот потом, когда придя уже служить Богу, придя служить в епархию, просто набралась вот такого опыта. И я тогда получала в центре по трудоустройству 3500 рублей. И когда я стала служить в отделе епархиальном, то я стала получать 600 рублей. И вы знаете, я не пропала. И даже очень благодарна Богу, потому что здесь, в храме, нас, вот малообеспеченных людей, кормят нас вкусным обедом. То есть они бесплатные, эти обеды. Что касается оплаты за квартиру, то тоже я собирала справки как малоимущая. И субсидия у меня тоже была. Поэтому, а что касается одежды, так здесь, в храме, у нас был центр, где вот тоже добрые люди приносили одежду. И, ну, в общем, может быть, я только покупала обувь. И слава Богу.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вы уже просмотрели рисунки на конкурсный?
Рисунки, да, и мы даже... И я многим людям хочу сказать, что не бойтесь идти за Богом и оставлять эту мирскую жизнь. Потому что я вот опять же сейчас, оглядываясь на свою жизнь, то я очень рада, что я вот поступила таким образом. Я не стала возвращаться на эту службу, потому что служить Богу, после службы Богу уже ни на какую мирскую деятельность просто не сможешь пойти. От Бога никуда уже не уйдешь. Из храма никуда не хочется идти. Пока даст Господь, я буду служить во славу Божию. Буду стараться это делать. Буду стараться и буду также работать над собой, потому что еще много что нужно побороть в себе. Многие страсти еще нужно побороть. Нужно еще работать над смирением, потому что смирение – это цемент всех добродетелей. И, конечно, очень бы хотелось, чтобы и окружающие меня люди, дети, с кем вот приходится нам работать, кому приходится рассказывать о Боге, кому приходится открывать необыкновенную Божью мудрость. Я детям говорю, что Господь открывает нам свою мудрость, открывает маленькими зернышками, маленькими бриллиантиками, драгоценностями, я не знаю еще какими, ценностями мирскими измерить эту мудрость Божию. И она настолько глубока, она настолько высока, что выше и ничего нет в этом мире. Любите Бога.
Ну и это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания.